И это баскетбольный подкаст Сошников, и сегодняшний выпуск у нас будет посвящен совсем уж таким преддрафтовым обзорам Егора Демина, про которого просили рассказать, и Купера Флега, который заходит на вот этот студенческий сезон в качестве главного претендента на первый пик 25-го года. Поговорим, что это за люди. Не слишком глубоко я копал, но несколько матчей каждого я посмотрел, и какое-то общее представление на данном этапе об их игре сформировал. Думаю, можно с вами этим поделиться. Ну и также поговорим по новостям, потому что их давно как-то не трогали. Их мало, но они все-таки есть, и их тоже коснемся. Этот баскетбольный подкаст выходит благодаря поддержке слушателей, и если вам нравится контент и вы хотите его поддержать, то вы можете сделать это по одной из ссылок в описании, на Boosty или на Юмани, как вам удобнее. И на Boosty к нам присоединился Никита Полянский, которого я приветствую и благодарю за подписку, и я вообще хочу поблагодарить всех, кто поддерживает подкаст. Вы классные, мы существуем благодаря вам. Ну и пошли. This is the most highly anticipated player to ever enter the NBA. Who the fuck is Tingus Pingus? I never heard of fucking Latinia. I thought it was a bizarre pick. Ladies and gentlemen, I'd like to report a trade. Давайте все-таки, наверное, начнем с новостей. Ну, то есть как с новостей? Часть из этого новости, часть из этого какие-то пересуды, часть из этого, в общем, совсем не такие уж и новые новости, но еще не говорили про них в подкасте. Так, Лори Марканин продлился с Ютой. Я как-то в подкасте говорил, что, значит, у Лори Марканина сложный контракт, его невозможно продлить, в том плане, что контракт можно продлить только в тот день, в который он был подписан. Ну, то есть, начиная с того дня, в который он был подписан. А контракт Лори Марканина было написано на спотраке, что подписывался 17-го, что ли, августа, ну, в общем, 28-го. Ну, такие какие-то цифры были. Вот. И прибавляя к этому полгода, в течение которых после подписания нового контракта тебя нельзя обменивать, получалось, что уже пройдет дедлайн к тому моменту, и, соответственно, если Лори Марканин подписывает продление, то уже обменять его невозможно. Так я считал, на самом деле ситуация была несколько иной, потому что на самом деле его контракт был подписан типа 7 или 6 августа, и, соответственно, 7 или 6 августа этого года его можно было бы продлить на новый контракт, и тогда еще вот в самый-самый дедлайн, там в последние часы перед обменом, он бы уже становился теоретически обмениваемым. То есть как раз бы полгода прошло, и еще вот у тебя там суточки или что-то такое остается на... Ну, то есть теоретически был шанс продлить его и все равно обменять. Но Лори Марканин подписал контракт буквально на следующий день после того, как это нужно было сделать, чтобы быть обмениваемым. Ну и, соответственно, это его выбор не участвовать вот в каких-то пересудах, значит, в течение, по крайней мере, этого сезона, потому что понятно, что он теперь физически не может быть обменен, да, сначала это мораторий на обмен после подписания контракта полугодичный, после этого, соответственно, просто наступает дедлайн, и дальше вот уже только к концу сезона он может быть обменен. Значит, у Лори Марканина был интересный контракт, он небольшой был, порядка 18 миллионов на этот год. Проблема в том, что когда ты подписываешь продление, ты можешь дать игроку 40% прибавку, то есть первый год продления на 40% больше, чем последний год вот нынешнего контракта, который ты продлеваешь. Но если прибавить к 18 миллионам 40% от 18 миллионов, сколько это там еще, миллионов 7, оно как бы до максималки и близко не добирается. Поэтому, значит, что нужно сделать? Нужно поднять ему контракт. Это то, почему Юта там, может быть, не собирала плохие контракты этим летом, не боролась за свободных агентов. Им нужно было место под потолком, чтобы потратить его на повышение контракта Лори Марканину. Потому что нельзя всем подряд просто повышать контракты, потому что тебе так хочется. Это можно делать исключительно тогда, когда у тебя есть место под потолком, и вот на это место ты можешь поднять человеку контракт. Так и сделали с Марканином. Причем надо сказать, что ему можно было дать 35 миллионов, наверное, в этом году. И тогда ты, то есть ты обсуждаешь заново контракт вот на этот сезон, который у него уже прописан, но ты такой, типа, давай мы тебе поднимем сейчас зарплату. Ты будешь зарабатывать там 33 или 34 миллиона, на самом деле, я считал. К ним 40%, когда прибавим, ты выйдешь в свою максималку на продление. но ему дали максималку сейчас. Ну, или около, по-моему, максималку 30%, но я сейчас это уточню на спотраке, еще открою. Но, по-моему, это вот, да, он уже получает 30% от потолка в этом году, то есть ему там вместо 18 миллионов дали, по сути, 40. И, ну, соответственно, 22 миллиона накинули. И часть из этих денег, она, ну, как бы не обязательно для того, чтобы получить максимальное продление. Также можно представить, что Лори Маркнин просто не был заинтересован бы в... Ну, то есть как? Можно было бы ему сказать, мы тебе сейчас дадим 36 миллионов, потом максималку. Это все равно больше, чем ты получаешь сейчас. И тебе эти лишние деньги никто дать не сможет. А следующим летом у тебя начнется максималка с нами. Ну, то есть как бы мы тебе и так даем больше, чем обязательно. Но при этом понятно, что вы сохраняете контроль над игроком, и, видимо, Маркнин сказал, что нет, если вы хотите подписать продление сейчас, то давайте тогда мне максималку полную уже сейчас, хоть она и не обязательна, чтобы подписать максимальное продление. Ну, короче, да, 42 миллиона 176 тысяч $400 заработает Ларри Маркнин за ближайший сезон вместо там 18, которые были прописаны до этого. И, соответственно, дальше у него там 46 миллионов в следующем году, это тоже 30%, и дальше. Дальше, на самом деле, вот между сезоном 25-26, по крайней мере, на спотраке написано, разницы по зарплате нет вообще никакой, то есть это может быть даже и на самом деле не совсем максималка, потому что максимальный контракт, он, конечно, подразумевает какую-то 8% там прибавку от года к году. Здесь у него в сезоне 25-26 он заработает даже больше, чем в сезоне 26-27. Ну, может быть, не знаю, тут обычно обозначаются на спотраке такие вещи фиолетовым цветом, когда они примерные, да, ожидаемые. Здесь это записано уже как будто, ну, это вот окончательные цифры. Да, ну, короче, все равно это где-то очень рядом с максималкой, скажем так. Может быть, на самом деле ему сейчас дали чуть больше денег. Опять же, это будет, кстати, очень в духе Дэнни Энджа. Дать ему, допустим, сейчас Лори Маркнин был готов там подписаться на те же 35 миллионов и дальше получить свою максималку, но ему сказали, а давай мы вот из твоей этой будущей максималки, из твоего этого продления, значит, в этом году пару миллионов скинем в том году, и все это мы тебе заплатим сейчас. Ты получишь как бы те же деньги, но вот мы тебе заплатим их сейчас, потому что, опять же, для Юты вот эти деньги, которые они платят Маркнину сейчас, они вообще ничего не стоят. Это просто деньги из кармана владельца. Потому что весь рынок свободных агентов все равно уже ушел. Получать там, значит, наверное, можно было получить какие-то плохие контракты с пиками, но это если контракт Маркнина вообще не продлевать и не переобсуждать. А если накрутить его до 35 миллионов, какой ты плохой контракт 7 миллионов на себе заберешь и сколько пиков тебе за это скинут? Это, в общем, короче, деньги для Юты в этом сезоне, они, конечно, стоят меньше, чем будут стоить чуть дальше, и может быть, что вот этот вот как раз контракт смогли сделать выгоднее, заплатив Маркнину сейчас. Собственно, что-то похожее там в прошлом году они делали с Джорданом Кларксоном. Ну, Джордан Кларксон как-то ожидания не очень оправдывает. Но, тем не менее, даже при вот... Я запомнил прошлый его сезон, я вот сейчас так говорю, как будто я не уверен уже в этом, но я запомнил его прошлый сезон как достаточно бледное такое выступление именно Кларксона. Но даже после этого бледного выступления, когда ты понимаешь, что он зарабатывает там 14 миллионов, да, это меньше, чем у, не знаю, Д'Анджело Рассела. Да, но эффективность была, конечно, совсем ублюдочная у Кларксона в прошлом году. Вот. В любом случае, да, Юта вот сохранила Маркнина, вероятно, чуть-чуть там подхитрила со структурой этого контракта. Маркнин таким образом становится необмениваемым на этот год. И дальше возникают вопросы по поводу того, что, собственно, Юта собирается делать со своей командой. Потому что, может быть, Маркнин, это мы просто сохранили актив, и дальше там через год мы его обменяем на какие-нибудь всевозможные пики и будем строиться, значит, вокруг вот этой нашей всей сырой молодежи. И показалось им, например, что за Маркнина на контракте они смогут получить больше денег, чем за Маркнина вот на истекающем, пусть и 18-миллионном, там, удобном, но, тем не менее, заканчивающемся контракте, потому что это Юта может продлить Маркнина. Ни у каких других команд места под потолком, чтобы повысить ему контракт и накинуть сверху продление, таких возможностей ни у кого больше не было. И он бы неизбежно стал, конечно, свободным агентом. Вот. Но, да, тут напрашиваются, на самом деле, в плане Юты аналогии с Бостоном. Возможно, это просто мое предвзятое какое-то отношение, потому что Дэнни Эйндж. Но может быть, что Лори Маркнина рассматривают, значит, как там, не знаю, Пола Пирса и, соответственно, сейчас к нему попробуют выменить там всевозможных аналогов Гарнета и Рэя Аллена и сделать с этим какую-то интересную команду прикольную. Пиков полно, молодежи, конечно, ну там у того Бостона был Эл Джефферсон, здесь, конечно, нет людей, которые похожи на Эла Джефферсона, вот того по уровню. По крайней мере, ну, я так это запомнил для себя. И так это воспринимали тогда болельщики Бостона. Они там говорили, что да, мы им в Миннесоту отдали стартовую пятерку, да, тут как бы, ну, за Гарнета в смысле. Тут, в принципе, нет стартовой пятерки у этой Юты, чтобы ее отдавать. Поэтому придется добирать свою драфт-пиками, но их тут в достатке. Либо можно провести аналогию с другим этапом построения Бостона, когда были, значит, был Айзея Томас, ну и, собственно, сравнить Айзея Томаса с Лори Маркканеном, такого игрока, как бы полученного на сдачу, который в итоге оказался звездой. Ну, Айзею Томаса там подвело здоровье, и, соответственно, ему контракты новые не дали, вот, а Маркканен, вот, значит, ему контракт дали. Давайте сейчас отмотаем куда-нибудь, где... Ну, в общем, да, вот я тут открыл Айзея Томас, и я просто хотел посмотреть, играл ли он со всеми вот этими вот людьми, которые в итоге составили Бостон будущего. Ну, тут с Маркусом Смартом он пересекался, с Джейленом Брауном он пересекался. Но да, в сезон, когда пришел Тейтум, его уже обменяли. Ну, в общем, тут, конечно, нужно сказать, что у товарищей из Бостона тогда были чужие и очень высокие пики. У Юты, соответственно, ей потребуются, наверное, свои собственные пики, чтобы они были высокими, чтобы вот по подобной модели вокруг Маркканена строиться. Чьи у них есть чужие пики? Кливленда, Миннесоты. Есть пик Лейкерс, но он 27-го года, то есть это не все-таки не ближний свет. Он как бы потенциально высок, но также он далек от текущего момента, от построения команды вокруг Маркканена. В общем, Юта, да, она как-то сохранила гибкость относительную вот этим обменом, то есть мы дальше, ну, этим продлением, мы дальше как бы можем делать что угодно, но вот что они на самом деле хотят делать, понять достаточно трудно, и я не уверен, что у Энджи есть вот этот так называемый план, да, может быть, он просто ждет и каждую отдельную там возможность оценивает с точки зрения ее ценности, а не того, как она укладывается в какое-то глобальное видение. И там предложат ему просто за Маркканена 8 пиков, он возьмет его, обменяет. А подвернется, наоборот, какая-нибудь звезда за бюджетные деньги, он выменит себе звезду, да, и попробует ее объединить с Маркканеном. Вот, но команда у них, безусловно, слабая. Опять же, Маркканен, я не уверен, что тянет на роль первой звезды. И вот в их нынешнем виде... ну, напрашивается какой-то слив сезона, там просто напихать вокруг того же Маркканена кучу молодежи, которая пока не готова ни к чему, и, соответственно, пусть они набивают все шишки. Как долго Маркканен захочет в таком, значит, этом оставаться в клубе? То есть хорошо, если там в следующем летом вы драфтуете себе Купера Флэга. Они пик должны Оклахоме, но он защищен в топ-10. Вот. Тогда как бы все, а что если нет? Потом реально сливаться там с Маркканеном на руках будет, ну, не слишком просто. Ну нет, это, конечно, выполнимо. Я не думаю, что он принесет вам какое-то нечеловеческое количество побед, с которым невозможно добиться успеха на драфт-лотерее, но явно проигрывать он помогать вам не будет. Короче, для меня Юта выглядит достаточно непредсказуемо на самом деле в плане того, какой у них дальше вот... вектор движения, но понятно теперь, по крайней мере, что Маркканен как единица такая, ну, может быть, не системообразующая, но системоизменяющая, она недоступна. То есть там Golden State'у понятно, что нужно отвалить теперь. Это для них не вариант. И не факт, что другие варианты были в принципе. И Golden State не один такой. Для этих команд, конечно, уход Маркканена с рынка фактически он подразумевает, возможно, отсутствие вообще опций каких бы то ни было. То есть там, для Golden State какие дальше варианты? Или для Майами? Потому что там есть и интересные игроки, но вот кандидат... Ну, то есть про Golden State уже начинают опять поговаривать там про Лавина. Мне, в принципе, эта идея казалась не настолько тупой, как она показалась, судя по всему, руководству Golden State изначально, которые от этого открещивались, такие, не-не-не, Лавин нам даром не нужен, и даже с пиком в придачу он нам не нужен. По-моему, это звучало наличие Зака Лавина в Golden State не настолько бредово, потому что он, конечно, ничего не стоит, и какие-то вопросы он может порешать. Но понятно также, что если выбор между Лавином и Маркиненом, то это не выбор. Ну вот да, может быть, сейчас как-то возобновятся переговоры там по обменам Инграма и Лавина, и попробуют какие-нибудь команды этих людей зацепить, потому что, ну как бы, а других скореров уже не осталось. Там Джереми Грант все-таки не того формата несколько игрок и не того калибра, мне кажется. Именно как опция такая вот бомбардирская. То есть при том, что, ну, если вам, например, нужен был Маркинен, то, что вам нужна четверка, то это один разговор. Если вам нужен Маркинен, потому что вам нужен какой-то вот человек, который будет набирать 23-25 очков за матч, то Джереми Грант как бы не идеальный вариант на это место. И, ну, как бы Лавин с Ингрэмом тоже не идеальный, но ближе. Но продление Маркинена, как я уже говорил, оно произошло все-таки не только что. Я даже давайте уточню, когда именно. 8, мне кажется, августа это было. 7 написано. Сейчас 27. С тех пор никаких новых слухов не было, кроме вот того, что какой-то журналист предположил, что Golden State стоит рассмотреть вариант половину. И больше того, про Инграма теперь говорят, как будто уже неизбежно его нахождение в Орлеане на момент старта сезона, то есть все как бы в Пеликанах просто смирились с тем, что, ну, видимо, будем жить в этом году с Инграмом, ну или, по крайней мере, начнем этот год вместе с Инграмом. Вот. Ну и сегодня мне еще попалась история про Рассела Уэсбрука, который перебрался в Денвер, как вы, должно быть, слышали, и он вроде как разговаривал, ну, непонятно, как именно он разговаривал и в чем там был поинт, обычно такие вопросы просто решаются деньгами, вроде как он просил у Кристиана Брауна, спрашивал насчет того, что, может быть, ты мне отдашь все-таки нулевой номер, потому что, ну, как бы я Рассел Уэсбрук, я привык играть под нулевым номером, вот, и, собственно, Браун и ухом не повел по этому поводу. И как-то у людей начало подгорать, потому что, значит, вот Браун там не уважает ветеринаров. Это, конечно, странный подход, потому что вот это само «давай ты мне отдашь номер, потому что, ну, как бы я важнее тебя», вот это неуважение первичное, конечно, а не то, что, значит, тебе отказали. В любом случае, даже если тебя уважают, это ненормально уважать тебя больше, чем себя самого. Почему я должен просто так тебе отдавать номер? Поэтому, собственно, такие вопросы обычно решаются деньгами, особенно когда речь идет о какой-то звезде, которая приходит, и вот номер, под которым звезда привыкла играть, занят каким-то ролевым игроком. Понятно, что у ролевого игрока денег меньше, для него это может быть менее какой-то вообще принципиальный вопрос. А звезда, вот она ассоциируется, может быть, уже с каким-то номером там до определенной степени. И, ну, как бы вот давай я дам денег. И вроде как все довольны в итоге. Не знаю, предлагал ли Уэсбрук денег и договорились, ну, может быть, они по сумме не договорились, может быть, Уэсбрук просто спрашивал, и Браун сказал, что нет, и, ну, тоже люди начинают беситься по поводу неуважения к Расселу Уэсбруку, но кто кому должен проявлять уважение, как бы Уэсбрук для этой команды не сделал еще ровным счетом ничего, вероятно, свалит отсюда через год, и потом, ну, как бы, давайте посчитаем, у кого из нас больше чемпионских перстней, да, тот и будет носить этот номер. Поэтому, ну, с другой стороны, Уэсбрук может сказать, что у меня ноль чемпионских перстней, поэтому я ношу нулевой номер, там, как и Дэмиан Лиллард, вот, собственно, они в этом сошлись. Но в целом, меня, конечно, вот это вот раздражает привычка приходить в другие команды и забирать чужие номера, это как-то, ну, это странно. Нет, ты только что сюда пришел, и ты уже как бы надеешься на то, что тебе отдадут номер, перебьешься. Мне почему-то вспоминается в этом контексте история с Кармелло Энтони, который переходил в Нью-Йорк и такой: а давайте, можно я буду играть там под 15-м номером? И он даже узнавал там, по-моему, Монро, ну, то есть у Нью-Йорка выведен был 15-й номер, причем выведен дважды, там забавная история. В общем, Магуайр, по-моему, и Монро. Вот они, ну, в смысле, я читал это сегодня, обновлял в памяти эту историю, по-моему, второго звали Дик Магуайр, и, соответственно, Эрл Монро, вот их 15-е номера выведены из обращения. Вот ты приходишь в чужую команду, ты еще ничего для нее не сделал, и ты уже надеешься, что тебе разрешат играть под номером, который выведен из обращения в память о легендах клуба. Это бред неимоверный, по-моему. И есть некий символизм в том, что эти ситуации, конечно, происходят с Кармелло и Уэсбруком, да, людьми, которые явно о себе думают больше, чем они из себя представляют. Вот, ну, Кармело в итоге, да, не договорился с Никс, потому что он вроде как Монро говорит, я не против, играй, но вот там Магуайр уже к тому моменту умер, значит, и у него разрешение получить невозможно, плюс там, ну, нужно как-то, наверное, с его семьей разговаривать. Но и в целом это свинство, потому что, ну, ты пойдешь, и как бы никто не захочет говниться и отказывать тебе в праве носить этот номер, и это такой вот какой-то шантаж тоже своеобразный, поэтому... Нет, просто ты пришел в команду, где этот номер, вот под ним не играет никто. Просто смирись. Просто нет, значит нет. Или ты пришел в команду, где под этим номером играет человек уже, и, ну, опять же, номер занят. Не знаю, странно, странно. Вот, но в любом случае, в некоторых ситуациях, наверное, да, этот вопрос можно решить деньгами, и обе стороны будут довольны. В некоторых случаях там, наверное, можно говорить о том, что игрок, который был в команде и носил номер, испытывает какой-то трепет там и дичайшее уважение действительно перед пришедшим игроком. Но как базовая история, мне кажется, что нет, ты приходишь в чужую команду, и ты адаптируешься к ней, а не пытаешься подстроить какие-то ее реалии под себя. Ну, в общем, так просто резанула слух эта история. Сама-то она по себе небольшая. Мне кажется, что даже Bleacher ее не публиковал, а вот где-то в... в соцсетях она попадалась. Ну и в смысле в нормальных соцсетях, ну не в карикатурных. В смысле не в карикатурных аккаунтах. Да, это источник Harrison Wind из Denver Sports, Denver Nuggets Podcasts. Я, ну я не... подкаст. Не знаю как бы насколько... Если есть болельщики Денвера среди аудитории, то можете написать, насколько он, значит, популярный тип. Но как бы понятно, что это приближенный к команде автор, которого цитирует Dunk Central. Не Central, а именно Central. Вот. Такие дела. Давайте посмотрим, не упустил ли я что-то еще из новостей. Phoenix Suns отчислили двух игроков. И один из них это Насир Литл. На самом деле с ним, конечно, интересная история. Я думаю, что кому-нибудь стоит попробовать взять его там на минималку. Но вряд ли кто-то ему сейчас предложит больше. Потому что больше ему уже платили. То есть у него был контракт... Как же все тогда отмечали, какой хороший контракт, какой хороший контракт. Его подписали на 4 года за 28 миллионов. Да, в общем, в итоге его выкинули с ссаными тряпками. В прошлом году он толком не играл, и, очевидно, даже с приходом нового тренера место в ротации ему не собираются находить. Отчислили его и расписали по стретчу. Соответственно, оставалось у него еще 2 года по контракту. И когда ты отчисляешь игрока, ну, с гарантированным контрактом, то его зарплата остается у тебя в платежной ведомости, но ты можешь это вот просто выкинуть его, и, соответственно, у тебя там, ну, вот у него оставалось 2 года по контракту, значит, в течение 2 лет сумма его контракта вот будет отражаться у тебя в платежке. И ты ему будешь эти деньги выплачивать. Если только его кто-то не подберет, прям вместе с этим контрактом не заберет с драфта отчисленных. Но также есть вариант расписать эту зарплату по стретчу. Количество оставшихся по контракту лет при таком раскладе умножается на 2, и к этому прибавляется 1. Соответственно, у него было 2 года, умножаем на 2, 4 плюс 1, на 5 лет расписали его контракт. То есть оставшуюся сумму, вот, которая ему полагалась, ему будут выплачивать в течение 5 лет. И мертвых денег в платежке Suns будет там не по 7 миллионов в течение ближайших 2 лет, а тут чуть больше 3 миллионов в течение 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 лет. Должно быть 5. Я же только что рассказывал, как должно быть 5. А, ну правильно, у него оставалось 3 года по контракту, а не 2, и, соответственно, да, это на 7 лет, поэтому его расписали, потому что продление было подписано в 22-м, но, видимо, вступило в силу только в 23-м. А вот, соответственно, да, Литл уже ушел с рынка отчисленных, то есть сейчас его может кто угодно подписать там на какие-то деньги, на которые с ним договорятся. Вообще, конечно, странная с ним история. То есть мне никогда не казалось, что он стоит этих вот денег, которыми все восхищались. Но, ну, сейчас, наверное, может быть, на самом деле уже 7 миллионов за него и не выглядит переплатой. Ну, то есть если он, конечно, вообще не пробивается в ротацию, то любые деньги переплата. Но просто он в Портленде выглядел игроком как бы там с атлетизмом, с защитой, может быть, чуть-чуть он там что-нибудь даже сам придумает, но вряд ли на это стоит закладываться. И, в общем, если бросок там выше 33% из-за дуги удержится, то нормальный такой вот атлетичный форвард. Ролевой абсолютно, но тем не менее. Как будто ему должно быть место в НБА, не знаю. И то, что он так вот выпилился в прошлом году совсем уж из-за ротации Феникса и... то, что сейчас там никто пока его не подписал, мне это кажется настораживающим, и возможно, что у него есть какие-то проблемы за пределами баскетбольной площадки, но это такие вот исключительно домыслы мои. Что еще? Джо Харрис закончил карьеру, но у него там были какие-то значительные травмы, и, видимо, он немного подустал этим всем заниматься процедурами этими восстановительными. То есть, при том, что я думаю, он все еще мог бы там бросать, и даже там, вылетев из ротации, он всегда мог в нее вернуться, как какой-нибудь Данкан Робинсон, да, вполне себе конкретный, на самом деле, Данкан Робинсон. Мне кажется, что способность бросать, она как-то не улетучивается, но, видимо, что мужчина решил, что денег он заработал нормально, ему на жизнь хватит, а эти постоянные восстановления после травм уже как-то никакой радости не приносят. Ну и, в общем, удачи ему во всех его начинаниях. Что еще? Куминга хочет максимальное продление, ну пусть хочет, я думаю, тут особо добавить нечего. Моя аналитика этого вопроса такая. Ну и вроде бы это все новости, которые заслуживают упоминания. Там еще у Юты был ряд подписаний по мелочи. Там был Михайлюк, там был Пати Миллс, по-моему, кто-то еще. Не думаю я, что это будет важно. Но вот они, когда закончили, разобрались с вопросом Марканина, они уже почувствовали, что, собственно, дальше беречь у себя там место под потолком или какую-то гибкость. Все, гештальт закрыт. Давайте дальше комплектовать состав. Ну вот, собственно, они его комплектовали. Я не думаю, что это как-то их заметным образом каким-то, значит, изменит их судьбу в ближайшем сезоне. Вот такие новости. Ну и давайте пойдем, собственно, к тому, зачем мы здесь собрались, к обсуждению ультрамолодого таланта, и начнем с Егора Демина. Давайте начнем с базовых вещей. Пишут ему 203 сантиметра роста на Real GM. От кого-то из комментаторов я слышал 204. А масса что-то, ну, много где просто не прописано. Ну, вот там, не знаю, в Википедии пишут 86 килограмм. Он на самом деле не выглядит как-то, ну, там, супер худощаво. То есть это не телосложение, не знаю, Чета Холмгрена. Это телосложение такое более атлетичное. Ну, в общем, вот он при этом при росте там 2.04 или 2.03 считается он разыгрывающим. И ему 18 лет, соответственно, никто не удивится, если он все еще там летает во сне. Значит, что интересно, что бросается в глаза вообще по его игре? Читал я у кого-то, что его сравнивали, но это вот я смотрел матчи последнего сезона, вот он сейчас из Реала перебрался там в NCAA и будет играть там в свой преддрафтовый год. Вообще нужно сказать, что я, конечно, никогда не смотрел на игроков, которые настолько удалены просто хронологически от НБА, то есть я толком на самом деле не знал, что ждать от него там или от Купера Флэга, когда садился смотреть их матчи, потому что, с одной стороны, ну, как бы, ты реально далеко от НБА, там, вероятно, уровень сопротивления вот очень низкий должен быть, и ты, может быть, будешь доминировать, а может быть, ты сам еще так далек в своем развитии от своих вот каких-то плановых праймовых образцов, что, в общем, ничего у тебя и не получится, и будешь ты выглядеть относительно бледно. Короче, не знал я, чего ожидать. Ну, вот я включил эти матчи. Надо сказать, что, конечно, он, вот, я как-то ответвился от ответвления. То есть, где-то я читал, что, по-моему, Майк Шмидтс, ну, в общем, кто-то с именем такой вот среди драфт-экспертов говорил, что, значит, Демин напомнил ему Дончича, но это вот было не в том сезоне, который я смотрел, да, вот в том, который был перед нынешним летом. Это было как бы по итогам предыдущего еще сезона, может быть, тогда он действительно такое впечатление производил, может быть, он такое впечатление производил по какому-то отдельно взятому там мини-турниру, потому что, ну, тут все сложно выстроена эта структура юниорского баскетбола, детского, молодежного, ну, в общем, невзрослого. И, может быть, тогда он такое впечатление производил, но когда я включил, то это вообще не похоже на Дончича, если не сказать противопоставлено Дончичу, потому что при том, что, ну да, он скорее там был разыгрывающим, хотя там был еще Хьюго Гонзалес, на которого я, ну, не слишком много внимания обращал, то есть он привлек к себе по итогу внимание и бросился в глаза, и потом я посмотрел, что он в моках там где-то рядом с Демином идет, но я, конечно, недостаточно плотно его изучал, чтобы о нем что-то говорить, но они как бы вот какую-то нагрузку там на мяче друг с другом делили, и не только они. Но в целом Демин часто там притаскивает мяч и, не знаю, быстро с кем-то обыгрывается, ставит заслоны, много двигается без мяча. часто пасует куда-то на открывающихся и при этом достаточно редко, в общем, обостряет сам как-то вот так, чтобы сведение там. Мало пик-н-роллов, есть какие-то проходы, которые запоминающиеся, и он нормально завершает, но это тоже как-то вот не слишком большая часть его игры. То есть там, где Дончич — это человек, который все придумывает на мяче, по сути, исключительно, Демин — это человек, который гораздо больше интегрирован в какой-то командный баскетбол. И, собственно, вот так вот он и играет. И ну, поэтому общего тут найти крайне мало, что-то сложно. Найти хоть что-то общее, и этого общего крайне мало, по-моему, между ним и Дончичем. Ну, кроме того, что они вот оба достаточно высокие болл-хендлеры. Да, проход более-менее нормальный у Демина есть. Дриблинг неплохой или даже хороший, но он просто выглядит немного странно, потому что он вроде нормально ведет мяч одной рукой, нормально ведет мяч другой рукой. И я вот посмотрел, может быть, игр 5, которые с ним были, но уж дальше я решил, что этого достаточно. Все-таки человек слишком удален от драфта и от НБА, чтобы как-то его плотнее изучать. Но за это время, может быть, один раз у него перехватили мяч на дриблинге. При том, что зачастую его прессинговали прямо на каких-то длительных отрезках матча, там еще на чужой половине. И, ну, он выглядит вот не слишком уверенно, то есть он редко переводит мяч там с одной руки на другую, но при этом каждый из рук он ведет мяч достаточно комфортно. Не знаю, просто это реально вот выглядит как-то неказисто, но при этом оно работает, и это вот проверено там, потерь у него на дриблинге. Действительно, вот я выделил для себя одну эту, потому что я думал, что вот что-то ни одной, но вот в последнем матче одна все-таки произошла. Это бросалось в глаза, то, что да, когда против человека вот так высоко защищаются, и так агрессивно его прессингуют, а он же еще и высокий, то есть можно предположить, что против него защищаются там какие-то ребята чуть помельче, и против них идти в дриблинг заведомо сложнее, вот он достаточно уверенно справлялся. Вот, пасы на там каких-то открывающихся внутрь, собственное открывание внутрь, то есть вот действительно это какие-то элементы командного нападения такого, в которые интегрированы и какие-то заготовки, и просто какое-то движение игроков, они вот у него прокачаны. И на самом деле по мозгам он очень радует. Но также понятно, что вот в таком формате это, ну, не то чтобы как-то вот звездный типаж игрока НБА. Ему понятно, что нужно будет гораздо больше инициировать на мяче. Он очень крупный для своей позиции, ну, правда. И он может начать бросать через людей просто. Он может начать давить людей в посте, например. Он может интегрировать какие-то силовые проходы в свою игру, и, в принципе, я думаю, что он будет еще обрастать мышцами. Ну, собственно, его соперники тоже будут обрастать мышцами, не всегда он будет играть там против испанских детей. Но, повторюсь, вот пик-н-роллов очень мало, индивидуальных действий каких-то, проходов, их просто мало, но вот много движений запомнилось в одном из матчей, он прям несколько раз подряд открывался в один и тот же угол, просто понимая, что, значит, вот защита соперника, она действует таким образом, что позволяет там находить открытые броски, он два раза туда открылся, попал в трёшку, еще один раз он как-то потом на противоходе ушел, по-моему, и потом он где-то еще под 45 с той же стороны открылся, ну, в общем, вот нащупал эту лазейку и стал в нее долбить. На самом деле, что касается броска, ситуация неоднозначная. Но он выглядит более-менее нормально. Статистика очень разнится. Ну, то есть, например, если вы зайдете на Real Jam, посмотрите там его статистику, у него там просто очень мало матчей. То есть у него за этот сезон посчитано, по-моему, 8 матчей, а за предыдущие 9, ну, вот, или что-то такое. Также понятно, что это матчи там каких-то мини-турниров, а если зайти, например, на Eurobasket.com, то там есть, ну, какое-то значительно более крупное количество матчей, там вот сезон 23-24, за Реал Мадрид у него 21 игра, я это к выборке трехочковых, но тут написано 33,6%, вот там, где 21 игра, плюс еще испанская лига до 19 лет, еще 7 матчей. И не знаю, учтены ли здесь вот те самые турниры, которые посчитаны на Real Jam, там это Adidas новое поколение, который Real выиграл в итоге в овертайме, по-моему, они финальный матч затащили, я его смотрел, он достаточно любопытный, там как раз Демин потащил прилично, но на самом деле вот у него по этому турниру, там, ну, турнир странный, типа 4 матча в январе, потом еще 4 в мае, вот какой-то такой турнир, ну, короче, или я что-то путаю, но в любом случае там было, что у него 1 из 18, что ли, из-за дуги, или, ну, вот, он вот в финальном матче пару трешек положил, а до этого все как-то было плохо-плохо. И, ну, короче, выборка реально проблемная несколько, и какой-то единой статистики как будто нет, но в целом были матчи вот среди того, что я смотрел, где он там попадал, не знаю, по 6 трехочковых и выбрасывал по 10, и, в принципе, рассчитывать на то, что его бросок, он, ну, какой-то качественный, вполне себе можно, повторюсь, и выглядит этот бросок тоже нормально, но также... Когда ты выдаешь вот какие-то такие куски, типа 1 из 16 там, и 3 из 18 в итоге, ну или что-то подобное, это тоже смущает, и понятно, что там есть над чем работать. Но да, для меня, мне кажется, что в первую очередь ему нужно обрастать мышцами, во вторую очередь ему нужно подтягивать бросок. Ну и, конечно, он не суператлет. То есть у него есть нормальный там какой-то первый шаг, он может кое-кого проходить, но он не супер высоко прыгает, у него там... Ну, это не то, что, не тот формат игрока и тела, который укладывается вот в стандартное понятие об атлетизме. Но стать сильнее он, безусловно, может. Насчет быстрее, резче, там, сомневаюсь. Сильнее точно. И, может быть, куда-то в эту сторону ему и стоит развиваться, но, повторюсь, это вот, да, он сейчас уже, наверное, там, готовый какой-нибудь более-менее ролевой игрок, который может делать в атаке всего понемножку, и сейчас еще к защите перейдем, там тоже все нормально, но чтобы оправдать какой-то вот свой высокий, там, драфт-пик и, не знаю, околозвездный потенциал, там, на самом деле, помог им, его ставят кто-то, не знаю, в топ-7, а кто-то, ну, там, за пределами лотереи, типа, 18-м, но... Тут разброс понятен, учитывая то, насколько эти люди все еще удалены от НБА, да, им еще больше года до попадания, ну как, до драфта-то меньше года осталось, но еще целый сезон у них впереди. Короче, чтобы стать каким-то вот звездным исполнителем, нужно больше креатива на мяче от него, а это вот будет завязано там и с броском, если это больше пик-н-роллов, то нужен бросок просто, чтобы вытягивать защиту повыше. В принципе, когда на него выдергивались защитники, то он легко, в общем, разбивал эти сдваивания, но, в принципе, у него арсенал передач внутрь, он как-то более богат, чем арсенал скидок на дугу куда-то. С этим проблемы бывают, и это, конечно, нужно дорабатывать. Вот. Но да, нужно, чтобы манипулировать защитой там, и как-то сильнее на нее воздействовать, нужно комфортно чувствовать себя в плане броска. И я думаю, что, опять же, вот добавить мышц, чтобы комфортно чувствовать себя при контакте с защитником. Что касается игры в защите, то, во-первых, понятно, он высок для своей позиции, и это помогает, ну, например, на подборе. Он не суперски пролезает через заслоны, и его защитные владения индивидуальные, они, в общем, были достаточно единичными. Я не могу сказать, что он часто там оказывался в защите на мяче и кого-то стопорил, иногда выдавал какие-то хорошие моменты, иногда несколько отваливался, при этом, повторюсь, да, вот через заслоны пролезать ему было нелегко. Здесь, опять же, масса какая-то может помочь. Но в командной защите, конечно, порадовал дичайше. Он всех страхует, то есть он и стягивается там где-то с краев, чтобы встретить игрока, идущего внутрь. Он и стягивается под кольцо, и там заметное какое-то количество блокшотов. Он читает эти поперечные передачи наверху и их перехватывает. Где-то он там, значит, в транзишне полностью выключает кольцо. И, конечно, понятно, что... В смысле для соперников понятно, что... Такой человек, он, если он действительно за тебя играет разыгрывающего, то, ну, он поднимает уровень твоей защиты командной. Просто потому, что это на одного мелкого меньше, это, в принципе, какой-то приличный уровень именно в командной обороне, который скорее плюсовой. И на самом деле, даже возвращаясь к его атакующим там звездному или не совсем статусу, тут многое будет зависеть от того, что если у тебя нормальный бросок, ты хорошо пасуешь и хорошо защищаешься, то ты можешь быть вот каким-то таким, ну даже не то чтобы ролевым, но вспомогательным разыгрывающим, который играет там рядом с какой-нибудь звездой, типа условного Энтони Эдвардса, да, и отлично с ним взаимодействует. Потому что ты не привязан к мячу, но при этом передачи-то отдавать можешь. И даже если ты в итоге не превращаешься в какого-то суперэлитного креативщика, то у тебя есть вот рядом звезда, которая этим занимается, и вы прекрасно друг друга дополняете. Я думаю, что таких игроков в лиге достаточно, которым потребуется, значит, товарищ типа Демина. И, кстати, и имя, и, ну, фамилию не знаю насчет Демин, потому что как там американцы будут писать «ё», это придется изворачиваться сильно, но его вместо Егора часто называют Игорем, и это странно просто. Ну, то есть это предсказуемо, учитывая то, что его имя пишется через просто, ну, латинскую вот эту «и», в смысле «е», как русское «е», которое выглядит. Вот, и понятно, что это нужно писать через «y-e», чтобы не было такой путаницы. Но это как-то реально еще до того, как я начал его смотреть, я почему-то подумал, что это может быть проблемой. Понятно, что проблема, мягко говоря, притянутая, но тем не менее. Меня, в принципе, смущает, почему там, не знаю, Йокича нельзя писать через «ch», почему нужно его написать с какими-то странными символами, которые никто не знает. Если ты живешь в Америке, там есть правила того, как читаются буквы, почему нельзя просто написать вот «зубатс»? Почему нельзя так написать? Почему нужно писать «зубок» и потом, значит, объяснять всем, что это читается «зубатс»? Ну, это, в общем, странная история, по-моему. Ну вот, надо также сказать, что в финальном как раз там матче адидасовском он затащил там немного клатч, ну, в смысле, не один, конечно, ему помогали и тот же, этот, значит, Хьюго Гонзалес, и Босньякович там еще тоже свое дело делал. Ну, в общем, вот там как раз он продемонстрировал эти свои звездные задатки, да, и с проходами. Я повторюсь, завершение нормальное, несмотря на то, что он никакой не летающий. И с какие-то средние он тоже завалил, по-моему, сведения. Ну и в целом там матч, конечно, статистически от него был очень мощным. Ну вот, в общем, ждем, насколько его откормят в колледже. Сейчас я уже подзабыл, куда именно он отправился. BYU, что ли? А, BYU. В общем, это такой колледж из Big 12. Ну, то есть, мне они, по-моему, не попадались особо на глаза. Ну вот, и среди их самых, значит, тут в Википедии есть примечательные игроки. Тут вот Джиммер Фридетт, Дэнни Эйндж, Шон Брэдли. Ну да. Ну, в общем, конечно, не Дьюк и не Коннектикут, но ладно, посмотрим, что из него там сделают. И также посмотрел я несколько матчей с участием Купера Флэга, которого прогнозируют как топового пика 25-го года. Ну, пока прогнозируют, понятно, что такие вещи часто меняются по ходу сезона, но вот он как бы самый ожидаемый новичок в колледже. Он играл против сборной США вот в их какой-то там выставочной тренировке. И, в общем, там и порадовал, поэтому я и решил, что стоит на него посмотреть, потому что там впечатление произвел прям хорошее. Давайте начнем с его метрик. Написано, что он 2.06 ростом. На самом деле, и 93 килограмма. Вот, не знаю, он производит впечатление человека достаточно длинного, и, ну, как будто это должно быть не 206 сантиметров, ну, то есть, если Демин 203, то Купер Флэг тогда где-то 209, наверное. Ну, не знаю, других данных пока нет, но играл он действительно как такой, скорее, четвертый номер в своей школьной команде. Это много каких-то открываний к кольцу. Не то чтобы из пик-н-ролла, это вот именно что забегания какие-то, просто резануть без мяча туда внутрь, иногда сразу завершить, иногда, значит, принять мяч и, может быть, кого-нибудь поддавить. Время от времени он ставит заслоны на мяче и потом открывается, но вот такого, чтобы он чисто роллман, такой классический, не знаю, почему-то в голове имя Деандра Джордана, такого было мало, и я не уверен, что вообще хоть раз такое видел. Но каких-то забеганий к кольцу много. Если это проходы, они, как правило, силовые, часто с выходом под флоутер. Вообще, надо сказать, что проходы у него... сама нацеленность на проходы радует, но дриблинг не блещет, и часто его обезмячивают. И под кольцом непосредственно завершение тоже, в общем, так себе выглядело в тех матчах, которые я видел. Есть флоутер хороший, и когда он не доходит до кольца, то все как-то получше. Есть какой-то крюк, и опять же эти броски он использует вот в каких-то движениях в посте, и там это ему помогает. Но вот именно из-под кольца завершение, конечно, наверное, там для четвертого номера, который, вероятно, должен... Ну, может быть, он станет повыше, ему станет попроще как раз завершать. Но как будто бы это должно быть чуть более автоматично. Я думаю, что у него хороший процент там должен быть из-под кольца, но это во многом будет связано с тем, что он просто часто завершает быстрые прорывы, а вот именно в какой-то позиционной такой атаке, которых все-таки большинство, проблемы бывают, и На самом деле, вообще, вот эти матчи Монтверде, этой академии, за которую он играл, они все какие-то плюс-минус одинаковые. То есть, они очень много стопов выдают, они в защите прям хороши, и потом очень много бегут. И я вот последний из матчей, которые я смотрел, я такой подумал, а это точно не тот же матч, который я смотрел первым? Ну нет, я перепроверил, нет, это другой матч, но вот некоторые моменты прям один в один как-то друг друга повторяют. Ну, в общем, да, есть также средний сведение, он достаточно часто к нему прибегает, ну, то есть, как бы реже, чем из-под кольца, но все-таки такой вот несколько раз за матч он какой-нибудь средний бросочек именно с дриблинга кинет. И есть трешка на самом деле странноватая. То есть, во-первых, он иногда прям открывается на дугу. Вот я смотрю, просто я нашел его статистику нормальную, найти тяжело, но я вот нашел... аккаунт Global Scouting пишет, значит, трехочковые проценты Купера Флэга. Ну, в McDonald's All-American в этом All-Star школьном он играл один матч, он бросил там, значит, 25%, за Монтверде в этом году 39%, там 27 игр, и он почти не садился, но они играют по 8 минут. В смысле, четверть 8 минут. Вот, соответственно, в турнире каком-то найковском он отбегал 24 матча, там было 33%. И в прошлом году за Монтверде 25% в 20 играх. Короче, последний сезон радует. И в целом вот ему насчитали там 33%. Но это 249 бросков за 88 матчей. Ну, то есть очень мало, конечно. Вот. И... Ну, опять же, может быть, вот в новом году, тут не посчитано количество, может быть, в новом году, вот именно в предыдущем сезоне он бросал и побольше их, по крайней мере, по тем матчам, которые я смотрел, было ощущение, что он ну хотя бы штуки 3-то за матч выпускает. Вот. Но да, джампер выглядит, он немного медленный, он его немного как будто из-за головы вышвыривает, и, в общем, понятно, что это аспект, над которым нужно работать дальше, так же, как и аспект, вот, дриблинг его. Очень крутой уже пас. Причем вот ну, на Демина я смотрел, у него пас внутрь очень крутой, у этого и пас внутрь, и пас наружу хороший, и с прохода он скидывает, и стоя там на одной стороне дуги, там где-то под 45 на одной стороне он в противоположный угол мяч закидывает, и в транзишн он мяч закидывает, и в общем круто, и вообще их команда в плане паса порадовала, кроме разыгрывающих, которые там какие-то совсем дегенераты, а вот все остальные, там и центр у них какой-то такой прикольный, он иногда, значит, начинает возиться и не смотрит вообще по сторонам, но когда он Квин зовут, когда он, значит, не включает туннельное видение, то он прям очень хорошо пасует и какие-то сложные передачи отдает. Вот. И Макнили очень умный чувак, который и с пасом, и шутер. Но да, вот Флэг прям очень порадовал своим пасом. Также он часто достаточно лезет на щит. Но, повторюсь, он играл скорее именно как четверка. Он и в защите достаточно много обязанностей выполнял по подстраховке под кольцом. Значит, он вообще в командной защите хорош, но в подстраховке вот на периметре уже сейчас все хорошо. То есть он там прибежит, значит, сдвоится вовремя, выбьет мяч, он где-то поможет, встретит там Романа повыше. Когда нужно страховать под кольцом, там все хуже. У него просто с таймингом проблемы, он и на подборе иногда пролетает за мячом. И, собственно, при попытке заблокировать мяч он тоже очень так вот он... К тому моменту, как соперник делает памфейк, значит, Купер Флэг уже начинает приземляться, скажем так. То есть он прям вот очень быстро все заранее взлетает, и тяжело с этим, но это нужно нарабатывать просто за счет опыта, я думаю, каких-то моментов он их, когда увидит достаточное количество, оно дальше будет как-нибудь само получаться. Вот. Но да, в командной защите чуть подальше от кольца он уже хорош. И в командной защите под кольцом он там был типа главным блокирующим по школе, при том, что вот он там четвертый номер скорее. Но это в основном просто за счет физического превосходства над своими соперниками, потому что они там ну, ниже ростом. И не знаю, было ощущение, что ему достаточно просто вот его длины рук и желания решить момент, чтобы, собственно, решить момент. Я думаю, что в НБА, да и возможно, что скорее всего в колледже это уже так работать не будет, вот, и нужно будет как-то добавлять скилл и опыт в этом плане, ну и персональная защита, она, конечно, несколько смущает, то есть его иногда кидали куда-то как второго гарда скорее наверх на мяч, он там через заслон особо не пролезал, но и так ему сложно за резкими ребятами успевать. То есть даже не в плане какой-то вот скорости на просто кто быстрее 100-метровку пробежит, да, вот с этим их постоянным рваным ритмом, что они ускоряются, тормозят, меняют направление, он отваливается очень прилично, и я думаю, что ему ну, стоит оставить попытки, значит, плотно защищаться против более быстрых ребят, ему нужно защищаться там скорее как большие делают, обычно, когда они переключаются на мелких, они отходят, дают какое-то тебе пространство для маневра и дают таким образом себе фору, а если вдруг ты свалишься на джампер, то за счет там превосходства в росте и длины рук они все еще могут мешать как-то броску, и вот так ему нужно, наверное, защищаться против мелких, по крайней мере, ну, я, честно говоря, не думаю, что он станет каким-то более маневренным и скоординированным заметно, то есть его развитие, скорее всего, будет направлено в сторону того, что он еще тяжелее станет. И в этом плане, конечно, я не думаю, что ему будет проще справляться с игроками периметра, которые вот такие резкие какие-то с броском. Он не совсем про это. Что еще, что еще? А, ну он, конечно, фанат Корнета. Запомнилось множество моментов, где он выпрыгивает, значит, он стоит где-то на краю краски и прыгает вертикально вверх, как бы мешая сопернику из угла бросать. Ну, в общем, было забавно. Также выбесило, конечно, ему выписали какой-то технарь за висение на кольце, и меня это в свое время уже напрягло. Я тогда забыл про это поговорить, но, наверное, в НБА еще это было, да, а не вот в студенческой лиге. От этого правила нужно избавляться в школьной лиге. В нем нет никакого смысла и ни капли логики, а здесь еще и, значит, ну, на школьном там уровне, я думаю, что и на студенческом тоже, судьи пытаются воспитывать людей, а это и не их роль вообще, и типа, что ты понтуешься, как бы они пытаются сказать. Я не понимаю, зачем нужно давать технарь за висение на кольце. Просто потому, что мы ненавидим веселье? Не знаю. Но в целом такое вот общее впечатление от него, оно не создалось, знаете, как, ну вот, как и в случае с Деминым. Ну, с Деминым, я не знаю, просто Демин играл прям с какими-то ребятами, на которых ты смотришь, кажется, что они крутые. Здесь ребята кажутся скорее, ну, неплохие, но вряд ли сильно больше. Потому что, когда реально я читал там, что Демин — это, значит, новый Дончич, и я включил такой, это вообще не Дончич, ну, может быть, это вот, может быть, он вообще не Дончич, а может быть, команда так играет. Здесь, здесь тоже может быть, что команда так играла, но не было вот этого вот ощущения, что он, значит, на порядок лучше всех, что он всегда может выйти на свой бросок, что он всегда может придумать хороший бросок для команды, что его невозможно, значит, сдержать один в один. Этого не было. И на самом деле до сих пор вот тот его кусок, который когда-то выкладывали на YouTube, там, четвертая четверть, значит, против сборной США, вот это его самый, наверное, доминирующий отрезок, который я видел. Ну, там была еще какая-то четверть в одном из матчей, который я смотрел за школу, но просто понятно, что там за счет разницы в конкуренции, как бы, сравнивать это достаточно тяжело, но это человек, который, если проходит, то скорее с получения. А если он, значит, с мячом, то он, скорее всего, ищет, кому закинуть пас, чем вот как-то обрушить защиту, стянуть подстраховку и потом отбросить пас. Такого, опять же, мало. Не значит, что он не может этого делать, но этого было недостаточно, чтобы считать, что да, оно у него, конечно же, есть, просто вот, ну, команде это не нужно. Понятно, что команда там не проиграла ни одного матча за сезон, и в этом плане они чем-то с тем же Деминым похожи, вот, но... Ну, и она играла, вот, да, там, много защиты, много какого-то перепаса, движения без мяча. Ну и, в принципе, талант какой-то вокруг есть, и как бы не до геройств, да, тут нет в этом необходимости, и это будет неправильно, может быть, и по отношению к партнерам, которые тоже собираются там в нормальный колледж идти и потом, значит, куда-то драфтоваться в НБА, поэтому понять, какой там талант, да, это крупный форвард там с нормальным пасом, с хорошей защитой, с нормальными мозгами, который прям много чего может делать. Много чего делать по мелочи. Но также как-то не поворачивается язык сказать, что он доминирует как-то. Повторюсь, тут, конечно, проблема в том, что... Моя проблема в том, что я не смотрел на таких людей раньше. Я понятия не имею, как они должны проявлять себя вот за там, год до драфта. Но по моим наблюдениям запомнились мне вот эти вот вещи. Посмотрим, насколько ребята, что один, что другой, там прибавят в атлетизме. Посмотрим, что будет с броском, опять же, у обоих. Ну и в случае с флегом, мне реально кажется, что ему нужно прилично поработать и над таймингом в защите, там, где-то под кольцом. Может быть, ему стоит, там, не знаю, потренироваться с Уэсбруком просто и вот подбирать каждый его промах, чтобы понимать, куда мячи отскакивают. и траекторию лучше читать, просто там за неделю ты научишься, мне кажется, очень многому. И надо что-то делать с дриблингом, потому что, ну, это недостаточно плотно. У тебя не должно быть таких проблем наведений против школьных игроков. У него бывает. То есть при том, что сами силовые проходы, это может быть его корм там в будущем, также понятно, что вот с таким дриблингом в силовых проходах ты будешь просто терять мяч каждый раз. Но при этом очевиден также, да, талант этого огромного плеймейкера, у которого точно есть какой-то бросок, там кто-то его сравнивает с Беном Симмонсом, ну, понятно, со школьными образцами Бена Симмонса, но он, понятно, что на данный момент уже на какие-то порядки выше Симмонса в плане своего броска. Но это не значит, что он достаточен, конечно, бросок. Такими наблюдениями сегодня я хотел поделиться. Надо также сделать, наверное, какое-то техническое объявление. Я, во-первых, выложил в телеграм-канале подкаста, где бы вы ни слушали этот подкаст, там, в Ютубе, в каких-то подкастных агрегаторах, может быть, еще где-то. Там в описании выпуска всегда будет ссылка на Юмани, ссылка на Бусти и ссылка на телеграм-канал подкаста. Так вот, в телеграм-канале подкаста я как раз выложил все ресурсы, где сейчас подкаст выходит. То есть с Ютубом сейчас известны сложности. Там, допустим, если вы ходите по улице, слушаете, то, ну и, соответственно, с мобильного интернета, то, может быть, вы этого и не замечаете. А если вы где-то дома включаете это на фоне, там, пока, не знаю, моете посуду, то вам это может быть неудобно, потому что, ну, как бы через Wi-Fi оно работает так себе. Короче, если вдруг вам нынешняя платформа по какой-то причине неудобна, то вот я собрал все эти истории, где подкаст можно найти. Собственно, это и Boosty, где он в открытом доступе. Там и видео, и аудио, и файл, который можно скачать. Естественно, YouTube, YouTube музыка никуда не деваются. В ВК-видео я стал заливать это отдельным файлом. И, собственно, плейлист с этими видосами там есть. Подкасты ВКонтакте, если кто-то там бывает, я не знаю. Это Яндекс.Музыка, это Apple подкасты, это еще какая-то куча агрегаторов. Мне, кстати, тут недавно написали, что а почему в агрегаторах так мало выпусков? Ну, их мало, потому что заливаются они на, значит, сервер, который позволяет хранить бесплатно 3 часа хронометража, соответственно, все остальное приходится удалять. Но я это в очередной раз написал, такой подумал, наверное, я могу придумать что-то получше. В общем, я придумал что-то, что должно быть получше, и теперь эти эпизоды должны сохраняться. Я перевез подкаст на другой сервер, и он должен быть у вас в том же фиде, то есть вам не нужно заново на него подписываться, он должен остаться. Но вот сегодня будет первый раз, когда я буду заливать туда подкаст, так что пока не могу сказать, насколько это хорошо работает. Ну и, соответственно, если у вас какие-то проблемы возникнут, то напишите о них. Везде, где был подкаст, он останется, но также вот есть какие-то относительно новые места, ну то есть там в тот же контакт, в видео я не заливал до этого отдельным файлом никогда подкаст. Вот, значит, напоминаю, я эти ссылки, наверное, скину в YouTube в закрепленный коммент еще выложу. Они, кстати, в YouTube в сообществах были. Ну и также вот на описании подкаста вы можете найти телеграм-канал, и там я вот сейчас прям это закреплю. Там будет закрепленное сообщение со списком ресурсов, на которых вы можете найти подкаст Сошников, если вдруг он вам сейчас как-то там неудобно слушать там, где вы слушали до этого. Такое вот объявление. А, и еще, возможно, я буду выкладывать в Telegram просто аудиодорожку подкаста. Может быть, кому-то удобнее будет так. На этом уже точно будем заканчивать. Я еще раз хочу сказать, что этот подкаст выходит благодаря поддержке слушателей. И если вам нравится контент и вы хотите его поддержать, то вы можете сделать это на Boosty или на Юмани. Обе ссылки будут в описании. И я хочу еще раз поблагодарить всех, кто уже поддерживает подкаст. Вы классные, мы существуем. Благодаря вам. В следующем выпуске вы узнаете, когда рэп-баттлы войдут в программу All-Star Weekend. А на сегодня по NBA все. Спасибо, что послушали, и всех благ.